Рожь едва начинала наливаться, когда мы вступили в Витебск, и у нее было еще не полное зерно. А фронт гремел западнее Вильнюса, в глубине Белоруссии и на литовских землях. Под вечер длинного и жаркого июльского дня я искал свое фронтовое хозяйство на окраине живописного западно-белорусского городка. Там я набрел на девушку, сидевшую на ступеньках крылечка во дворе большого деревянного дома. Лицо девушки бледное, с матово-золотистыми песчинками веснушек, светлыми, будто зеленоватыми от глаз ресницами и неяркими губами, было не то чтобы знакомое мне как лицо, но знакомо по общему своему тону и выражению.
Сижу-сижу, раненых охраняю. А как же, здесь наши раненые партизаны лежат.
Это был уголок того особого мира, о котором до этого летнего наступления я знал только понаслышке да по описаниям, которые в большинстве делались понаслышке же. И мне все было дорого, что могла рассказать моя новая знакомая.
Теперешнее это мое ранение пустяковое. А вот в правой ноге у меня осколок с прошлого года. В лесу было труднее заживлять рану-то. И вообще было трудное положение. Мы их вот до того довели, что они стали бросать против нас фронтовые части. Они нас окружили, огромную территорию окружили, пустили в ход и артиллерию, и всякую технику, и пошли цепью, прочесом, по болотам, по лесам. Ничего не пропускают, ну ничего. Тогда я и была вот ранена. В этих боях была ранена. Рана была тяжелая, но хуже всего, что я долго на снегу пролежала. Сколько я на снегу пролежала, можно умереть без всякого ранения. Ага.
Она неожиданно усмехнулась и как будто поежилась. От реки снизу шла вечерняя свежесть, хотя деревянные ступеньки крыльца еще были теплы на ощупь.
А на войну я попала обманным путем. Я жила в Туле, училась. Мы с подругой для мамы подделали повестку, будто бы она пришла из военкомата. И мама поверила, ну, хотя слез было много, но поверила. Первое время я была санитаркой. А потом мы с подругой расстались. Я запросилась в спецшколу. Захотела к партизанам. А то на фронте убьют, и не увидишь, кто тебя стрелял.
И она опять засмеялась, словно желая отстранить всякое предположение об особых, высоких мотивах ее желаний попасть к партизанам и свести все к причуде.
Вы ничего не слышите?
Да, стреляют. Только это не фронт. Фронт вот где. И слишком далеко. Пулемет не услышишь.
Их не станкач бьет. Прорываются где-нибудь. Я не знаю, что теперь им немцам делать, которые в лесах остались. Мы в лесу были дома, и то тяжело. Я, конечно, имела специальность. Я в боях была только, когда они на нас шли. А так я подрывник. У меня счет 6 эшелонов. Угу.
За шумом воды на подорванной плотине все отчетливее различая стрельбу в тылу, мы услыхали вскоре новый, приближающийся от фронта звук.
Костя, чё он там летает?
Ну, летает и летает, а тебе чё? Лежи, не шуми.
Костя?
А это моё партизанское прозвище. Смешное, да? А я привыкла. Я под этим именем у сводки информбюро выступала. А хотите, я расскажу, как первый раз была на задании? Хотите? Вот было это зимой. Зимой в 43-м году. Мы тогда находились в распоряжении истребителя, но где этот истребитель находится, я не знала, конечно. Мы получили задание от нашего командира. Со мной пошли двое хлопцев. Они очень волновались, а я ничего. Если иду я на смерть, ну, значит, иду на смерть. Зачем же заранее изнурять себя? Страшнее всего, знаете что? Ждать взрыва. Страшно, что вот он сейчас ухнет над тобой. И страшно, что никакого взрыва не будет. Словом, такое состояние, что лежишь и рубишь зубами. Ждешь. А когда по звуку от земли слышишь, что поезд идет, и рельсы еще за 2 километра начнут пощелкивать, так это все равно, что как на тебя бомба идет, и вот по звуку ждешь. Вот сейчас. Ну, а как мы смотрели на всякий эшелон, что шел в ту сторону, вот к вам, к фронту? Мы имели радио, почти все сводки слушали, знали, что там делается, под Вязьмой или где. И вот, глядишь, несется туда составище, танки, пушки, ящики с боеприпасами, бомбы, однако одной в сквозных футлярах. А ты вот глядишь и считаешь, и да если польза самому поперек бросится, так с радостью. Да не потому, что я такая сознательная. Всякий наш человек так только мог думать. И вы сами так бы думали и так переживали. Ой.
Она глубоко вздохнула и выдохнула воздух. Воспоминания эти, по-видимому, были ей самой в новинку. Она как будто вернулась в свою Тулу и рассказывает о том чудесном и страшном, что она испытала за эти 2 с лишним года в далеком партизанском краю, уже сама немало дивясь тому, что ей пришлось испытать.
А тут поезд. Как по расписанию. А то уже 10 минут осталось до очередного обхода охраны. Ну, взрыв был такой взрыв был, что, правду сказать, я думала, что ни земли, ни неба, не осталось ничего на свете. Это и был первый мой эшелон, и, может, самый серьезный из всех 6 эшелонов. 28 пульманов как один к черту, и дорога на сутки из строя вон. О нем в сутки информбюро сообщали. Ну, ладно, в общем, А что было потом, после взрыва? Ну, конечно, если бы мы не были вот в мертвом пространстве, под насыпью не были бы, то нас бы сдунуло, как пыль. Хотя бы мы находились за 1000 метров, сдунуло бы. На хуторе, где нас ждали сани, обе двери, входную с улицы и ту, что во двор, снесло с петель. Дали мы, правду сказать, не глядя куда, дали несколько очередей по всей этой громозде на насыпи, под насыпью и бежать. Хлопцы меня подхватили за рукава. Я и ноги не успевала переставлять. Волокут меня. Но уже слышим, с наблюдательной вышки ударил пулемет. А вся эта луговина у них пристрелена. Добежали, плюхнулась я в сани. Только могла сказать, что, мол, хлопцы, погоняйте. Привалили они меня шубами сами сверху и по тройке. Ну.
Опять вскинула она голову с небогатой гривкой русых прямых волос. И я, уже присмотревшись к ее лицу в темноте, увидел, что на нем словно бы заиграла краска. А в голосе слышала взволнованность как бы вновь переживаемого счастья первой боевой удачи в самом ее разгаре.
Кони застоялись, намерзлись, с места взяли, только вожжи держи. Случись что-нибудь, завертка раскрутилась, или попадись что-нибудь на дороге, дух вон, и нам, и коням. Ночь, снег, иней, глушь невозможная, ни огонька в деревнях, ничего. 1000 верст от фронта, вражий тыл, и вот мчится наша тройка удалая. А позади, я 2 раза поглядела, позади над лесом, над таким белым лесом, он аж синий, над лесом уже зарево. Потом я точно сознание потеряла от всех этих переживаний, или укачалась, угрелась, может, даже задремала, а только слышу, мы стоим, и меня зовут. Кость, вылезай, Костя! А мне неохота из саней-то вылезать. Угрелась, лежу, потом вышел кто-то. Ах, вот где она! Где тут она? Раскопал шубу, взял меня за плечи, приподнял, и знаете... Знаете, как меня поцелует, правда?
А кто же это был?
Кто? А кто ж его знает? Правда, вот поцеловал, положил обратно, накрыл шубой и вернулся в избу. А я лежу и думаю, кто ж бы это такой был, а? Я догадалась, что мы приехали в штаб истребителя, но я там никого не знала. Приподнял за плечи, наклонился, смотрит в лицо, близко так смотрит. Глаза добрые, даже задумчивые немного. Поцеловал и все. Я, конечно, тогда вскоре вылезла из саней и пошла в хату. Почему пошла? Ну, думайте, как хотите. Пошла. Захожу, сидят разные люди. Кто закусывает, кто курит. За столом сидит один. Видимо, прибывший сверху, как говорят. Сидит в гимнастерке без знаков различия, но с депутатским значком Белорусского Верховного Совета. Сидит, курит, записывает что-то в блокнот. А напротив него молодой парень, даже сказать красавец, но с одной рукой. Это был знаменитый человек, его все очень уважали. Я вот только не могу вам теперь сказать его фамилию. Но я же хорошо помню, что приподнял-то меня за плечи двумя руками. А подумать на депутата? Нет. Не то, что уж он так стар, но, знаете, солидный уже. Нет, не то. Я всех там смотрела. Засмеется кто-нибудь, я на зубы гляжу. Точно по зубам хочу угадать. И потом должен был этот, ну, кто выходил к саням-то, посмотреть на меня как-нибудь. Ну, я так понимаю. Но меня встретили все хорошо. Даже приподнялись, потеснились, усадили и стали угощать, как героини дня, что ли. Но никто не сказался.
Костя!
Иду, иду! Ну, до свидания.
Больше мы не виделись. Я переночевал в полевой хлебопекарне, где меня угощали чудесным хлебным квасом. И утром в кабине Студебеккера, груженного хлебом, поехал опять по дороге к фронту.